С новостями часа вас познакомил Марк Крутов. Прогноз погоды на 24 августа в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно без осадков, плюс 23 градуса. В Томске ясно, без осадков, плюс 20. В Москве облачно, небольшой дождь, 19 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 24 августа, облачно, дождь и плюс 17 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. В российские магазины возвращается импортный алкоголь. Отчасти преодолен кризис отрасли, вызванный одновременным неподготовленным введением новых акцизных марок, новых правил лицензирования предприятий алкогольной торговли и, наконец, единой автоматизированной системы контроля за оборотом алкогольной продукции. Однако вновь появившийся алкоголь теперь стал дороже в среднем на 30%. Об этом далее в нашем эфире. А пока к другим темам, но тоже про рост цен. За 7 месяцев 2006 года стоимость одного квадратного метра жилья в Екатеринбурге увеличилась почти на 40%. Цены на жилье растут по всей России. Аналитики считают это результатом резкого падения объема предложения. Сегодня купить квартиру гораздо сложнее, чем продать. О том, как обстоят дела в Екатеринбурге, мой коллега Олег Вахрушев.
Екатеринбург – второй после Санкт-Петербурга российский город по соразмерности динамики и объема строящегося жилья. В 2005 году на рынок было введено 1 100 000 квадратных метров жилья, увеличение объема произошло на более чем 120%. Однако ситуацию, которая сложилась сегодня на рынке недвижимости, специалисты характеризуют как нестабильную, говорит аналитик Уральской палаты недвижимости Гурам Тухашвили.
Сложился с тем, что довольно сильно упало предложение на рынке жилья. Падение наблюдалось где-то с середины 2004 года. К началу 2006, к весне, сложилась такая ситуация, что как бы уже к критической отметке подошла эта цифра. За 6 месяцев текущего года предложение упало на 30% почти.
Такого низкого уровня предложения не было с 2000 года, отмечает аналитик. И произошедшее падение объема предложения на вторичном рынке недвижимости стало одним из основных факторов резкого повышения стоимости жилья. Только в июле стоимость одного квадратного метра квартиры общей площади в Екатеринбурге увеличилась почти на 10%, говорит Гурам Тухашвили.
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Екатеринбурге выросла на 37% за те же 6 месяцев. На конец июля месяца средняя цена была 41 938 рублей. На сегодняшний день 46 128 рублей за квадратный метр. Цены в дальнейшем ниже, естественно, не будут. Поэтому покупать сейчас это все равно как бы выгодно.
Тем не менее, жители Екатеринбурга повышение цен на жилье не останавливает. Квартиры покупают как за живые деньги, так и в рассрочку, по банковским кредитам и по ипотечным программам. Заместитель директора Свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Алексей Осинцев считает, что приобретаемая популярность ипотеки обусловлена повышением экономического сознания горожан.
Цены-то почему растут? Значит, спрос соответствующий, который превышает предложение. А спрос, превышающий предложение, о чем говорит? О том, что доходы населения тоже растут. Поэтому, естественно, у людей, когда появилась возможность воспользоваться услугами и ипотеки, это не значит, что эти люди напрямую не могут купить квартиру за счет своих средств. Они просто умеют считать.
В свою очередь, ситуация на рынке жилья в Екатеринбурге не устраивает областных чиновников. Министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Молотков заявил, что причины роста цен на недвижимость обусловлены монополизацией рынка. Муниципалитет, по словам Молоткова, не использует публичные торги по продаже земли под застройку. Даже деньги, предусмотренные в областном бюджете на подготовку градостроительной документации, остаются неосвоенными. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, почему, по вашему мнению, так быстро растут цены на жилье?
Они не везде растут так быстро. Они растут в крупных городах, где захватили бизнес 3-4 строительные компании и никого туда не пускают, поэтому они поднимаются. Фактически себестоимость примерно в 1,5 раза ниже. Строители завышают сознательно цены и никто, к сожалению, не вмешивается. Должна вмешиваться власть. Пускать других строителей, их ведь больше, чем 4, а пускают своих.
Наверное, ипотека. У людей стало больше денег, они взяли ипотеку, имеют возможность купить. Ну, ничего хорошего, конечно. То, что люди покупают жилье, это хорошо, а то, что задорого, это плохо.
Народу много, всем жилье надо. Конкуренции нет никакой, вот поэтому растут. Хорошо, конечно. Вон у меня хата сейчас 4,5 ляма стоит. Что, плохо, что ли? Дорожает с каждым годом, потом я ее миллионов за 10 продам.
Несколько необоснованно, за Москвой, наверное, гонимся. А спрос всегда есть, поэтому и цены растут. Но молодые семьи не могут себе купить жилье, конечно, нужно бороться. Государство, наверное, должно какие-то лимиты ввести.
Ну, материал, может, дорогой стал. Я сам на стройке работаю. Сколько работы, но мне жилье не купить. Может, инфляция какая, не знаю. Цены растут, а заработная плата не растет. Поэтому нам свой не купить.
Потому что спрос превышает предложение. Для некоторых это доход. Люди скупают квартиры, потом используют их в качестве частных гостиниц или просто сдают в наем. И за счет этого наживаются. Ну, наверное, не так должно быть, потому что доходы-то у населения не растут с такой скоростью, как цены на жилье. Поэтому какие-то должны быть условия предоставлены.
Я знаю почему. Потому что нет совести у нашей власти, начиная с президента. Потому что КПСС, преступная организация, у власти. Поэтому цены растут на жилье. Они должны попасть под суд вне закона КПСС, как во всем мире цивилизованном. И тогда будут цены нормальные и не растения, а наоборот будет падать.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, почему, по вашему мнению, так быстро растут цены на жилье. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Самые длинные каникулы подходят к концу, с некоторым сожалением констатирует уральский рабочий. И пока дети отсыпаются и в волю носятся по улице, задача взрослых постараться, чтобы все школьники области в сентябре сели за школьные парты. Особое внимание газета уделяет детям из неблагополучных семей. Это не обязательно родители-алкоголики или наркоманы. Есть семьи, живущие за чертой бедности. Им просто не хватает средств собрать ребенка в школу. Таких учеников в области год назад было 1500, почти 400 удалось усадить за парту. Но не силовыми методами. Но есть еще и трудные подростки. С ними работают специалисты-психологи и сотрудники детской комнаты милиции. Автор статьи Михаил Смышляев ничего не знает о целевых программах помощи трудным подросткам.
Вот, насколько я знаю, у нас в администрации верхотурья такая программа была принята. То есть верхотурцы сдают эти рамки, портфели, школьные принадлежности, кто как может, помогают бедным, малообеспеченным родителям.
Продолжает тему «Комсомольская правда». Она сообщает, что к новому учебному году готовы только 4 екатеринбургские школы. В остальных пожарные нашли серьезные нарушения. «Коммерсант» опубликовал сведения о спонсорах избирательных фондов региональных отделений партии, которые намерены участвовать в выборах областной думы 8 октября. Из 10 потенциальных участников избирательной кампании пока самое большое количество пожертвований у Российской партии жизни, Яблоко и Свободной России. Отделение же «Единой России» занимает в списках 5 место. По мнению наблюдателей, которые приводит «Коммерсант», единорос много денег и не нужно. В борьбе за депутатские мандаты они делают ставку на административный ресурс. Официальную и совсем неутешительную, по мнению самого издания, статистику приводит «Вечерний Екатеринбург». Если во всем мире туризм приносит до 12% ВВП, то в России не более 3%. Более того, за последние 4 года рост туристического бизнеса в России замедлился в 3 раза. Но это не касается Екатеринбурга. Количество иностранных туристов увеличилось здесь в 8 раз. Общей же запинкой в развитии бизнеса газета называет недоразвитость туристической инфраструктуры. Нехватка звездочных гостиниц, кадров, мешает также имидж России, которую все еще воспринимают как медвежий угол. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7.15 утра. Главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы российского самолета в Донецкой области Украины. В Москве в больницах остаются 32 раненых при взрыве на рынке, 10 из них в крайне тяжелом состоянии. Украина отмечает сегодня День независимости. Власти Хабаровского края направляют запрос Китаю в связи с выбросом в реку химических веществ на одном из китайских заводов. Сирия недовольна планами разместить направляющиеся в Ливан миротворческие силы ООН вдоль Ливано-сирийской границы. Ответ Ирана на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы далек от того, что требовали от Тегерана, заявил Госдепартамент США. Британская полиция без предъявления обвинений освободила двух подозреваемых в подготовке серии взрывов на самолетах на трансатлантических рейсах. На западном берегу Иордана в городе Дженин серьезно ранен местный лидер палестинской группировки «Исламский джихад». Эти и другие темы выпуски новостей через 15 минут. Официальный курс 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 26 копеек за евро. Сегодня в 10 часов по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. В этом выпуске «Память о Милошевиче в Сербии. Часть первая». Борьба за собственность в курортной зоне при Эльбрусе. Новое в деле о прослушивании телефонов в США. Гражданская практика. Каковы причины самоубийств? Аналитический журнал «Время и мир». Сегодня в 10 часов по московскому времени после новостей. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Этот час подготовлен Екатеринбургской студией в сотрудничестве с нашими коллегами в Томске. Импортный алкоголь возвращается в российские магазины. И томские магазины не исключение. В начале июля, когда вступил в силу новый федеральный закон, почти вся импортная продукция исчезла. Теперь товар начал поступать, но его очень мало. Крупные поставщики алкоголя говорят, что кризис только начинается, в том числе из-за новой системы учета алкоголя, ИГАИС. Что говорят о винном кризисе томские оптовики и рестораторы, поинтересовалась наш корреспондент Томский Мелани Бачна.
В большинстве томских кафе сегодня можно встретить объявление «Алкоголь временно не продаем». Того, что появляется в барах, надолго не хватает. В одном из самых дорогих ресторанов Томска винную карту клиентам даже не предлагают. Из 40 видов выпивки осталось лишь 4 вида водки. Количество поставщиков алкоголя в Томской области сократилось больше, чем в 2 раза. Из 35 компаний на рынке осталось только 15. Это связано с тем, что больше половины фирм не перерегистрировали форму собственности. По закону об обороте алкогольной продукции, торговать и поставлять спиртное не могут частные предприятия, а только акционерные общества. Кроме этого, компании должны установить систему ЭГАИС – единая государственная автоматизированная информационная система. С ее помощью можно отследить путь каждой бутылки от производства до продажи. С 1 июля торговля вне этой системы учета запрещена, а еще и новых акцизных марок не хватает. Все это разоряет сегодня алкогольный бизнес. Говорит Станислав Кацуев, директор оптовой фирмы по поставке спиртного.
Странно, что это делается вот так, вот таким способом, такими методами, потому что, условно говоря, ограничения касаются легальной продукции, безусловно, легальной, безусловно, качественной. И самое главное, этот переход, даже если он планируется, государство вправе определять свои правила игры на этом рынке, никто это не оспаривает. Но сейчас ничего не готово. Система ЕГАИС, про которую тут говорили, то есть она не введена и не может работать в полном объеме ни по нашей вине.
Алкогольный бизнес в последнее время приносит не прибыль, а одни проблемы. По сравнению с прошлым годом, обороты в томской оптовой фирме «Сорис» упали в 2 раза. Но и переходить на водку или пиво, которых сейчас в избытке, компания не хочет. На складе стоит достаточно элитного спиртного, но продавать его нельзя. Сергей Ронги, директор компании по продаже алкогольной продукции.
Мы будем ждать, пока нам пришлют акцизные марки. Мы надеемся, что во всяком случае процедура будет такой. То есть легальный товар ждет своей легализации. Вообще очень интересно. Видимо, наши реформы идут к тому, чтобы выбор окончательно ограничить. И я думаю, что вопрос, скажем, нашего позиционирования на рынке, он будет рассматриваться в ближайшее время.
Томским компаниям, занимающимся поставками алкоголя, остается только ждать и покупать продукцию с новыми акцизными марками, которой сейчас очень мало. От этого, правда, несет многомиллиардные убытки и государство, но сделать пока с этим ничего не может. Тем временем малый бизнес разоряется. Вся эта ситуация, говорят оптовики, может означать лишь то, что грядет серьезный передел рынка и, возможно, госмонополия на спиртное. Мелани Бачина для «Радио Свобода». Томск.
И тем не менее, томские предприниматели, занимающиеся сбытом алкогольной продукции, подавать в суд для возмещения ущерба не планируют. Такая реакция бизнесменов последовала сразу после того, как партия «Союз правых сил» распространила заявление с призывом обращаться в суд для возмещения огромного ущерба, нанесенного введением новых акцизных марок и прочих новшеств. Но томские бизнесмены говорят, что судебное разбирательство – бессмысленная трата времени, тем более, что неизвестно даже кому предъявлять претензии. Какие перспективы у частного бизнеса, когда закончится алкогольный кризис? Об этом с Евгением Макаровым, директором розничной торговли компании по продаже алкогольной продукции в Томске, беседует моя коллега Мелани Бачина.
Евгений, на самом деле на сегодняшний день вот импортный алкоголь возвращается в магазины, и товар начал поступать, правда, его мало. Вы можете сказать, что кризис позади?
Нет.
Почему?
То есть кризис только начался на самом деле, потому что импорта на территорию Российской Федерации возится очень мало. То есть одного из импортеров, который буквально 45 дней стало 30 фур, которые стояли на границе из-за того, что не было акцизных марок. Соответственно, отсюда возникает острый дефицит и нехватка продукции. То есть я на собственном опыте скажу, что буквально 2 недели назад мы принозили партию Хеннесси. Все это у нас продалось в течение 3 часов.
Но что порождает этот кризис? Это вот нехватка именно акцизных марок, нехватка самого товара, какие-то, я не знаю, административные препоны. Что именно стоит?
Скорее всего, административные препоны, как вы выразились. То есть дело в том, что ту цепочку, которую хотело выстроить правительство, на текущий момент не действует практически даже на 20%. Ситуация такая, что все импортеры ждут определенное количество времени, чтобы напечатать марки, хотя товар за границей уже оплачен, готов грузиться в фуры и везтись на территорию Российской Федерации. Бюрократические вещи очень сильно отталкивают импортных производителей, а также импортеров. То есть на текущий момент просто еще ситуация складывается следующим образом, что все практически наши партнеры-импортеры отгружают только в предоплату за счет этого дефицита. То есть вы сами можете предположить, что на текущий момент сколько заморожено денег у нас стоит на складе, потому что переоклейка по решению правительства будет происходить именно на складе дистрибьютора, то есть это той компании, которая имеет оптовую лицензию, лицензию на хранение, то есть это у себя на складе. Там заморожены очень большие деньги, то есть средств катастрофически не хватает, банки не идут на уступки, кредиты выдаются в минимальном количестве, под залог товара не выдает никто. То есть приходится закладывать совершенно другие вещи, чтобы каким-то образом хотя бы аккумулировать финансовое свое положение, те финансы, которые необходимы будут для минимального привоза того или иного импортного алкоголя.
Почему это происходит, на ваш взгляд? Я так понимаю, что в нынешней ситуации выживут в России только сильнейшие компании, крупные компании. Это передел рынка, на ваш взгляд? Вот с чем связана вся эта ситуация с алкогольной продукцией?
Да, буквально где-то месяца полтора тому назад господину Драганову было внесено предложение на рассмотрение с Госдумы вести госмонополию именно в алкогольной отрасли. То есть предложение было следующее. В каждом субъекте Российской Федерации открывается некое учреждение, либо ООО, либо АО, которое занимается именно алкогольным бизнесом, реализацией на территории города. Вот и все. То есть это первый шаг нашего правительства к переделу рынка. На текущий момент они рассматривают законопроект, или даже, возможно, его приняли, что с 1 февраля 2007 года система ИГАИС будет также вводиться в розницу. То есть не будем забывать, что с 1 июля ИП не может торговать, а может торговать только ООО. Уставной капитал там, по-моему, должен быть не менее 250 тысяч. Плюс при регистрации на ООО это тоже занимает какое-то время получение той же самой лицензии.
То есть уже как минимум в 2 раза количество предприятий, занимающихся этим бизнесом, сократится?
Да, я могу вам точно сказать, что в 2005 году на территории Томской области было 26 компаний, которые имели оптовую лицензию. В 1 июля оптовую лицензию получило 14 компаний всего. То есть, исходя из этих данных, мы можем получить следующее, что оптовики сократились практически в 2 раза. А если посчитать это по всей Российской Федерации, то там цифры куда гораздо больше.
То есть, на ваш взгляд, это вещь очевидная. Ну вот, а что касается ЭГАИС, вот этой единой госавтоматизированной информационной системы, вот о ней мнение неоднозначное, но вы как считаете, нужен такой контроль?
Я думаю, что нет, можно было сделать другим образом, просто все это подавать в налоговую, именно в местный налоговый орган, чтобы налоговая наша контролировала все эти вещи, но не всероссийскую. Потому что на текущий момент Атлас открещивается от тех своих проблем и говорит, что работает все хорошо, замечательно. Ну, я могу сказать, что у нашей компании эгоист очень плохо работает. То есть, на самом деле он максимальное количество документооборотов может в день именно на территории Литовской области обрабатывать 50 накладных. То есть, как я упомяну еще раз, что в городе Томске зарегистрировано 14 оптовых компаний. Соответственно, если сложить эти все цифры, можно рассудить, какое количество каждый оператор будет вводить там.
То есть, вот что итоги тогда в вашей компании на сегодняшний день происходит? Вот в ваших магазинах полки практически пустые, я так понимаю, ЭГАИС не работает. И даже если есть, я так понимаю, новые акцизы, вы именно из-за того, что система ЭГАИС не работает, не можете продавать уже имеющийся у вас продукт?
Ну, тут ситуация ситуация немножко разрешилась буквально где-то недели три тому назад. То есть Протков внес некие такие поправки и сказал, что можно отгружать в ручном режиме. То есть, ну, это занимает очень длительный период времени. Объясню почему. То есть приходит, допустим, некая заявка с какого-то магазина, с того же там ООО. То есть мы обязаны в ЕГАИСТе все это провести, подать данные в налоговую. Налоговая это рассматривает и дает добро. После этого только мы отвозим товары нашим постоянным клиентам. То есть это занимает минимум от 3 часов и максимум до 2 дней. Если разговаривать про московских поставщиков, то отгрузка может производиться в течение недели, потому что Россия большая.
Компания ваша выживет, как вы думаете, в таких условиях?
Ну, на текущий момент, я думаю, что да.
Скажите, но все-таки ЭГАИС, насколько, если я правильно понимаю, обслуживание этой системы ЭГАИС около 30 тысяч ежемесячно. Вот это не бьет по карману? И вообще, насколько оправданы такие суммы, как вам кажется, за обслуживание этой системой?
Нет, я могу сказать одно, что из года в год просто по постановлению правительства и налоговых органов мы практически из года в год меняем оборудование. Не так давно были акцизные марки старого образца именно местных налоговых органов, которые мы приобретали и также оклеивали на российскую продукцию. Там оборудование стоило 200 тысяч. Проработав год, это оборудование стало не нужно. То есть сейчас мы приобрели ЕГАИС, который стоит 500 тысяч рублей. Плюс необходимо нанять человека, который будет обрабатывать всю эту систему. Плюс ежемесячная оплата 30 тысяч за обслуживание ЕГАИС. Это лишние расходы, это очень сильно сказывается на ценообразовании, соответственно, страдает конечный потребитель. То есть все бизнесмены, я думаю, это поймут, потому что расходы вырастают, а они вкладываются в цену.
Ну а насколько оправдана и вот эта цена ЭГАИСа, и его вообще присутствие в компании?
Ну, она не оправдывает себя ни насколько, потому что она не работает. Просто потраченные деньги, и непонятно, когда что заработает.
Тогда зачем это нужно?
Есть желание наших высших эшелонов, то есть они решили навести по алкогольный бизнес, но в алкогольном бизнесе порядок, но на текущий момент здесь, наоборот, творится хаос. Мои предположения, что более-менее все стабилизируется к Новому году, но это не факт.
И если к Новому году появится импортный алкоголь, какие будут цены и вообще вот именно для людей, что весь этот передел рынка и все эти проблемы будут в конечном итоге?
Однозначно я могу сказать, что цена повысится минимально от 15%, максимально до 40%, потому что на текущий момент у нас приходит несколько партий, и цены уже от наших партнеров идут выше от 15% до 40%.
С директором розничной торговли компании по продаже алкогольной продукции беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина. Прогнозы Минторга Свердловской области о том, что ситуация на алкогольном рынке относительно нормализуется к сентябрю, сбываются. Из чего исходили, говоря о таких сроках? Теперь говорят, что окончательная стабилизация на алкогольном рынке произойдет к Новому году. Что подразумевается под окончательной стабилизацией? Об этом узнаем уже через несколько минут. Сегодня в 19 часов по московскому времени после новостей на радио «Свобода» время гостей ведущий Владимир Бабурин. Тема: в Чечне началась подготовка к выводу войск, дислоцированных в республике на непостоянной основе. В программу «Время гостей» приглашен первый председатель Государственной Думы России, бывший секретарь Совета Безопасности Иван Рыбкин. Время гостей на радио «Свобода» 24 августа в 19 часов после новостей. Повтор 25 августа в 4 часа ночи. Время московское. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы российского самолета в Донецкой области Украины. По всей стране в храмах будут отслужены поминальные молитвы. На месте катастрофы, как сообщается, обнаружены тела всех 170 погибших, среди которых около 50 детей. В Москве из больницы выписан еще один пострадавший при взрыве на Черкизовском рынке. По данным Интерфакса, в столичных больницах остаются 32 раненых, 10 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. По делу о взрыве, жертвами которого стали 10 человек, задержаны 3 подозреваемых. Украина отмечает сегодня День независимости. Из-за авиакатастрофы в Донецкой области часть праздничных мероприятий отложена на несколько дней. Власти Хабаровского края направляют запрос Китаю в связи с выбросом в реку химических веществ на одном из китайских заводов. По оценкам российских специалистов, загрязненные воды могут попасть в Амур, а затем достичь Хабаровска в начале сентября. Британская полиция без предъявления обвинения освободила двух подозреваемых в подготовке серии взрывов в самолетах на трансатлантических рейсах. В заключении остается 20 подозреваемых, 11 предъявлено обвинение, в том числе в заговоре с целью убийства и подготовки терактов. Сирия недовольна планами разместить направляющиеся в Ливан миротворческие силы ООН вдоль ливано-сирийской границы. Министр иностранных дел страны заявил, что в случае размещения миротворцев Сирия закроет границу с Ливаном. Ответ Ирана на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы далек от того, что требовали от Тегерана, заявил представитель Госдепартамента США. Содержание ответа пока не разглашается. В Якутске закрыт аэропорт. Как сообщает РИА Новости, грузовой самолет Ил-96 при взлете уткнулся носом в землю и перегородил взлетную полосу. В Москве убиты 2 человека, по данным ИТАР-ТАСС, предприниматели. Как сообщает агентство, этой ночью, когда коммерсанты садились в машину, по ним открыли огонь из автоматического оружия.
Прогноз погоды на 24 августа в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно без осадков плюс 23 градуса. В Томске ясно без осадков плюс 20. В Москве облачно, небольшой дождь, 19 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня 24 августа облачно, дождь и плюс 17 градусов. Утренний выпуск информационной программы «Время Свободы» продолжают новости Свердловской и Томской областей. 3/4 екатеринбургских школ уже готовы к началу учебного года. Комиссия муниципалитета проверяла соблюдение требований безопасности, наличие учебных планов, укомплектованность кадрами и учебниками. Также проверку проводят государственные органы Роспотребнадзор и Государственный пожарный надзор. С этого учебного года младшие школьники Екатеринбурга и Свердловской области, а также старшеклассники, имеющие право на льготы, смогут бесплатно питаться в школах. Поставкой продуктов на бюджетные деньги займутся комбинаты питания либо оптовые магазины. Однако не все школы к этому готовы. Например, 138 школ области вообще не имеют столовых. Губернатор Томской области Виктор Крес обязал своих подчиненных заняться спортом, как пояснил глава области по примеру федеральных чиновников. Если министр транспорта России Игорь Левитин курирует настольный теннис, привел пример Виктор Крес, заместитель томского губернатора по ЖКХ займется этим же. По мнению губернатора, личная вовлеченность чиновников в спорт также активизирует работу спортивных федераций. Чуть больше года назад, во время подготовки к российско-германскому саммиту, томский губернатор обязал всех областных чиновников учить иностранные языки. Томский художник и скульптор Олег Кислицкий намерен предложить участникам Всероссийской конференции по управлению гостиничным бизнесом, которая проходит в Томске, купить с аукциона памятник домашним тапочкам. Скульптурная композиция представляет собой пару истоптанных тапок, отлитых в бронзе, установленных на полированном граните. Под ними надпись «Будьте как дома». Размер символической обуви 50 сантиметров в длину. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня четверг, 24 августа. У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен екатеринбургской студией совместно с нашими коллегами в Томске. Тема программы – преодоление алкогольного кризиса. В российские магазины постепенно возвращается импортный алкоголь. Несколько месяцев почти советского алкогольного дефицита прошли тихо и спокойно. Даже потерпевшие убытки предприниматели не вняли призывом некоторых политиков пойти в суд. Однако алкоголь теперь стал дороже в среднем на 30%. А в екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня тему алкогольного кризиса мы обсуждаем с заместителем министра торговли, питания и услуг Свердловской области Надеждой Шестаковой. Надежда Евгеньевна, доброе утро.
Доброе утро.
Простите, конечно, вопрос первый, довольно личный. Вам хватает того, что продается сейчас в магазинах? Есть ли там то, что вы привыкли попробовать в праздничной ситуации за столом?
Ну, я не скажу, что я такая поклонница алкогольных напитков, но, на мой взгляд, сегодня в Свердловской области ситуация достаточно активно стабилизируется. И вот по нашим проверкам, которые мы провели уже в этом месяце по территории Свердловской области, они показывают, что очень активно пополняется ассортимент алкогольных напитков. Но у нас сегодня в области до 100 наименований предлагается нашим потребителям любителям водочных изделий, 80 наименований вин, до 20 наименований коньяков и бренди и около 10 наименований игристых вин мы сегодня предлагаем нашим потребителям.
Все-таки нельзя отрицать, что в течение летних месяцев были некоторые проблемы с ассортиментом, с алкогольным. Называют три причины, когда говорят о алкогольном кризисе. Одна из них – это новые правила лицензирования, это самих торговцев. Второе – это новые акцизные марки. И третье – это введение единой государственной системы. На какую из этих составляющих вы относите большую долю вины в кризисе?
Ну, наверное, так сложно сказать, какая большая доля вины этих причин. Но действительно, одна ситуация накладывалась, в принципе, на другую. Но если говорить, допустим, о вопросах лицензирования, то я считаю, что правительство Свердловской области очень продуманно подошло к этому вопросу. У нас каких-то таких серьезных проблем сегодня в области нет. Мы выдали лицензии на 1 января текущего года юридическим лицам в области 1303. И вот сейчас за этот период порядка 2000. Сегодня в области уже 5000 объектов занимается розничной продажи алкогольной продукции. Да, где-то есть сегодня территории, где не занимаются магазины, не взяли лицензию на розничную продажу, но я думаю, что до конца этого года такие решения они все-таки примут. Потому что те условия, которые сегодня предлагаются, и те условия, которые можно было определить субъекту в рамках действующего законодательства, на наш взгляд, они очень даже щадящие. Сегодня уставной капитал у нас определен в размере 250 тысяч рублей, его можно сформировать не только денежными, но и нематериальными активами. Мы очень активно разъясняли эту позицию правительства. Лицензионный сбор у нас 30 тысяч рублей. Это 10 тысяч за год, потому что лицензия выдается на 3 года. Вы знаете, что в области не введено ограничение розничной продажи по времени. Я думаю, что эти условия щадящие. Освобождена от формирования уставного капитала система потребительской кооперации, которая сегодня в основном работает в сельских поселениях и на территории 30 муниципальных образований.
Вы вместе со мной слышали, что в Томске результатом этих всех алкогольных потрясений, потрясений на алкогольном рынке, стало сокращение, большое, больше чем в 2 раза сокращение тех, кто получил лицензию на торговлю алкоголем. Сократилось ли количество торговцев, лицензировавших свою деятельность, получивших лицензию в Свердловской области?
Ну, там речь шла об оптовых организациях. Коллеги именно об опте говорили. Во-первых, у них сама по себе цифра лицензиатов оптовых очень небольшая по сравнению со Свердловской областью. Вот 26 называлось, сейчас 14. У нас в области было 108, сейчас 60 лицензиатов имеют лицензии на хранение, поставки и закупки. Поэтому у нас достаточно больше их само по себе. Но количество их тоже, конечно, сократилось, потому что условия были достаточно серьезные, выставленные правительством Российской Федерации в нормативных актах, это и размер уставного капитала, и многие другие факты. Но не так значительно у нас произошло сокращение, как, допустим, в Томской области в 2 раза. Такого у нас нет.
Я напомню, что в екатеринбургской студии «Радио Свобода» заместитель министра торговли, питания и услуг Свердловской области Надежда Шестакова. Существует стереотип, что отсутствие достаточного количества доступного алкоголя способно настолько расстроить россиян, что в крайнем случае дело может дойти до народных волнений. Но во время летнего кризиса все было спокойно. А вас лично коснулся алкогольный кризис? Это вопрос нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В екатеринбургской студии «Радио Свобода» заместитель министра торговли, питания и услуг Свердловской области Надежда Шестакова. Надежда Евгеньевна, продолжим говорить о том, как Свердловская область и другие российские регионы вышли из летнего алкогольного кризиса. Прогноз Министерства Свердловской области, Министерства торговли Свердловской области о том, что ситуация на алкогольном рынке относительно нормализуется к сентябрю, по сути, сбывается. Из чего исходили тогда, когда все начиналось, говоря о сентябре, как вот такой вот переломной точке?
Ну, у нас, во-первых, вы знаете, не только у нас, а по всей России, когда пошел запрет на поставку Грузии и Молдавии, а у нас Молдавия занимала порядка 45% в импорте алкогольной продукции, 4% Грузия, конечно, эта ниша не могла долгое время пустовать, и на территорию Свердловской области начались поставки из других регионов Российской Федерации и из других стран дальнего зарубежья. Сегодня, вот если говорить по итогам первого полугодия, у нас на территории области присутствовала продукция из 33 регионов России, Российской Федерации и из 36 зарубежных стран. Поэтому вот эта ниша была быстро заполнена. У нас даже объемы продажи не падали по итогам первого полугодия. К уровню прошлого года мы продали на 104,2% больше алкогольной продукции. Причем по позиции водки это примерно 100% уровень 2005 года, на 113 вин виноградных, несмотря вот на ситуацию, что как бы действительно Молдова и Грузия очень серьезные объемы занимали. В два раза мы увеличили объемы продажи, значит, вин плодовых. У нас снизились только продажи вин шампанских, игристых и напитков винных. Это понятно, ситуация
это с Грузией, Молдавией. Может быть, тоже.
Да. Коньяков и шампанских на 121,9% мы продали к уровню прошлого года. То есть объемы продажи на территории Свердловской области за первое полугодие этого года к аналогичному периоду 2005 года у нас не были снижены. У нас работают сегодня компании, которые напрямую делают поставки. То есть большая часть сегодня оптовых организаций не только Свердловской области, но и других регионов работают через Москву. У нас есть компании, которые работают напрямую с импортерами, такие как, например, Сэком. И уже сегодня напрямую они получают поставки из Армении вот этих коньяков, ну и из Болгарии идет сегодня вино по тем договорам, которые были заключены в Свердловской области. Вы знаете, что министр торговли участвовал в переговорах тогда и губернатор Свердловской области.
Ну, то есть, когда говорили о сентябре, имелось в виду замещение на рынке вот той опустевшей ниши после молдавских вин, да, то есть вот на это понадобились эти месяцы буквально. Поэтому да. В сентябре сейчас более-менее все нормализовалось с ассортиментом, по крайней мере, вин. А все-таки говорят, что окончательно все успокоится на алкогольном рынке где-нибудь к Новому году. И такой прогноз мы слышали от собеседника нашего корреспондента Мелани Бачиной в Томске. Это связано с введением единой системы контроля? Она должна отладиться к этому времени или еще с какими-то обстоятельствами? Возможно, с какими-то договорными компаниями, с поставщиками? Объясните, пожалуйста, почему еще про Новый год говорят, что к этому времени все нормализуется окончательно?
Я думаю, что в основном коллега в Томске имел все-таки в виду работу системы ЕГАИС, потому что сейчас вот та стабилизация, которая происходит в ассортименте алкогольной продукции, она связана с тем, что с 21 июля ФНС разрешили в ручном режиме значит, отпускать алкогольную продукцию. И это очень активно подвинуло сразу рынок, расширило ассортимент на прилавках магазинов. Но вместе с тем, вот те инструктивные письма, которые прошли, они говорят о том, что этот ручной режим будет возвращен обратно на свои места, так скажем, будет автоматизированная система, и то, что сейчас отпускается вручную, должно быть занесено в эту систему ЕГАИС в любом случае. То есть она должна когда-то вернуться к автоматизированной системе работы.
Понятно. Вы упомянули уже, что существенно изменился ассортимент, в первую очередь вин. Есть ли какие-либо методы, или, может быть, у вас уже есть данные, как на это отреагировали потребители? По вкусу им ли пришелся новый ассортимент? Вместо молдавских вин болгарские, там еще вы назвали некоторые замены. Как отреагировал потребитель?
Ну, потребитель отреагировал, наверное, позитивно, раз объемы продаж у нас не упали в области, потому что мы провели переговоры, вот предвидя такую ситуацию, надо отдать должное правительству Свердловской области, мы заранее провели переговоры сразу же с Болгарией и Венгрией, и эти поставки в область уже у нас пошли. Кроме того, у нас достаточно неплохой ассортимент идет сегодня из Франции, Испании, Германии, Италии, Аргентины, Чили. То есть наши поставщики очень активно работают, и вот той ситуации, которая сегодня, как мы слышали, наблюдается в Томске, в Свердловской области нет.
И все-таки импортный алкоголь стал появляться снова на прилавках свердловских магазинов и российских тоже. Но в частности, в Свердловской области, по наблюдениям аналитиков, он подорожал в среднем на 30-40%. С чем это связано, в первую очередь, на ваш взгляд?
Ну, я бы не сказала, что цифра именно такая, 30%, но мы все понимаем, что вот раньше, допустим, те же заводы шампанских вин, они получали виноматериалы из Болгарии, ой, из Молдавии, сейчас у нас поменялись, значит, сырье, которое мы получаем. Я думаю, что это связано вот именно с этим.
Во многих российских регионах от временного осложнения на алкогольном рынке выгоду получили местные производители алкоголя. В первую очередь речь идет о крепких напитках, водке и пиве. Так сложилось исторически или рыночно, что Свердловская область ни пивом, ни водкой не блещет. Вы можете рассказать, познакомить наших слушателей Радио Свободы, которые живут не только в Свердловской области, какие производители алкоголя есть в Свердловской области, их место на рынке, вообще как здесь с местными производителями обстоит дело?
Ну, вы уже подспудно в своем вопросе дали характеристику местного производства. Значит, сегодня доля по итогам от первого полугодия этого года, доля местной продукции в общем объеме составила 7,2%. Это ниже, чем в первом полугодии 2005 года. Тогда было 13,3%. Значит, вместе с тем, действительно, сегодня ряд наших заводов, предприятий, не увеличил объемы к уровню прошлого года. Можно только назвать «Тагил-водка», которая на 104,2% увеличила объемы именно производства водки и ликероводочных изделий. Здесь можно назвать «Хрусталевские заводы» на 129,5% прирост произошел к уровню прошлого года. Среднеуральский винзавод, ситуация та, что он работал на виноматериалах Молдавии, поэтому здесь снижение производства наблюдается к уровню прошлого года. Ну и Екатеринбургский ликероводочный завод на где-то на 84% выполнил объемы производства к уровню прошлого года.
Надежда Евгеньевна, прервемся буквально на минуту, потому что сейчас мы напомним главное событие на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура по жертвам катастрофы российского самолета в Донецкой области Украины. В Москве в больницах остаются 32 раненых при взрыве на рынке, 10 из них в крайне тяжелом состоянии. Украина отмечает сегодня День независимости. Власти Хабаровского края направляют запрос Китаю в связи с выбросом в реку химических веществ на одном из китайских заводов. Сирия недовольна планами разместить направляющиеся в Ливан миротворческие силы ООН вдоль Ливано-сирийской границы. Ответ Ирана на международные предложения по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы далек от того, что требовали от Тегерана, заявил Госдепартамент США. Британская полиция без предъявления обвинений освободила двух подозреваемых в подготовке серии взрывов на самолетах на трансатлантических рейсах. На западном берегу Иордана в городе Дженин серьезно ранен местный лидер палестинской группировки «Исламский джихад». Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс 26 рублей 76 копеек за доллар США и 34 рубля 26 копеек за евро. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Тема разговора – сегодняшние и будущие последствия летнего алкогольного кризиса в России. Но говорим мы на примере Свердловской области. Пока потребителям очевидно только одно – импортный алкоголь возвращается на прилавки, но стал дороже примерно на треть. В Екатеринбургской студии «Радио Свобода» с нами заместитель министра торговли, питания и услуг Свердловской области Надежда Евгеньевна Шестакова. Надежда Евгеньевна, предприниматели заявляют о том, что потрясения на алкогольном рынке принесли им убытки. А что с бюджетом? Ведь в общем-то, торговля алкоголем – это существенный источник дохода и для бюджета. Когда можно будет судить о том, какое это влияние оказало?
Я думаю, сейчас об этом рано говорить. Конец года покажет, есть ли какие-то вот эти факты, влияют ли они на состояние бюджета.
А в принципе, какие ваши прогнозы? Будет ли еще меняться ассортимент, количество алкоголя в Свердловской области? В какой динамике это будет происходить?
Ну, я думаю, что вот те сложные ситуации, которые были, они уже сейчас позади. Мы надеемся, что процесс этот будет развиваться на алкогольном рынке позитивно. И я думаю, что вот таких уже потрясений, которые, допустим, были, уже не будет.
А были ли в Свердловской области некие свои особенности? Вы уже говорили, что правительство Свердловской области, Министерство торговли принимали большое участие в нормализации ситуации. Но все-таки региональные особенности вот, работы в условиях перехода на новые правила лицензирования, новые акцизные марки, на систему ЕГАИС, они были какие-то здесь, именно в Свердловской области?
Ну вот, судя по тому, что сейчас мы услышали в Томске, я считаю, что мы достаточно легко пережили все эти периоды и быстро, значит, сориентировались в ситуации. Кроме того, что я сказала, что по вопросам лицензирования достаточно, на наш взгляд, лояльно было все продумано. Это, наверное, от того, что мы как субъект Российской Федерации и с 98 года, значит, правительство дало поручение введения лицензирования розничной продажи алкогольной продукции органу исполнительной власти. Поэтому эта система очень отработана в области. То, что касается вопросов работы единой информационной системы ЕГАИС, мне очень сложно давать оценку, потому что здесь все вопросы замыкаются на Федеральной налоговой службе, это их прерогатива комментировать. То, что с производством сегодня, значит, мы быстро эту нишу очень восполнили иной продукцией, мы достаточно активно ввозим. У нас, я сказала, что очень многие предприятия оптовые работают напрямую. Но еще один момент, это вот те переговоры, которые очень оперативно были проведены по поставке вин с Венгрией и Болгарией, тоже сыграли свою роль. Но и предполагая эту ситуацию, что с 1 января, значит, ВОЗ мог осуществлять на территорию области, да и любого субъекта, значит, иной хозяйство, любой хозяйствующий субъект, в области было принято постановление в конце этого года, прошлого года, 1137, о проверке качества алкогольной продукции, предназначенной для розничной продажи алкогольной продукции. Мы попытались, значит, ну, некую систему, что ли, создать, чтобы та продукция, которая будет возиться на территорию Свердловской области, она была надлежащего качества. И вот это постановление, оно, значит, предлагает оптовым организациям в добровольном порядке предъявлять продукцию, ввозимую на территорию Свердловской области, в аккредитованной лаборатории. И сегодня это делается. И процент забраковок у нас ниже, допустим, в этом полугодии 2006-го к уровню аналогичного периода 2005-го года. То есть мы попытались эту ситуацию как-то спрогнозировать. И я думаю, что результат неплохой в области.
Надежда Евгеньевна, спасибо вам, что вы объяснили нам, как развивается ситуация на алкогольном рынке Свердловской области. Наверное, на примере этого региона можно судить о том, каковы будут дальнейшие тенденции в других российских регионах. А в екатеринбургской студии «Радио Свобода» была заместитель министра торговли, питания и услуг Свердловской области Надежда Шестакова. Отчасти преодолен кризис отрасли, алкогольной отрасли, вызванный одновременным и не очень хорошо подготовленным введением новых акцизных марок, новых правил лицензирования предприятий алкогольной торговли и, наконец, единой автоматизированной системы контроля за оборотом алкогольной продукции. В российские магазины возвращается импортный алкоголь. Окончательную стабилизацию власти обещают к Новому году. Но уже теперь заграничные напитки стали дороже в среднем на треть. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В августе в Национальном парке Оленьи ручьи в Свердловской области работал палаточный лагерь для детей-инвалидов. Его уже пятый год подряд проводит общественная организация инвалидов Екатеринбурга. Сначала самостоятельно, потом при помощи реабилитационного центра «Талисман» и спонсоров. О том, насколько удачной оказалась эта затея, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова.
18 подростков с вожатыми руководителями лагеря живут в палатках, готовят еду на костре, занимаются скалолазанием и спелеологией, играют в лапту, салочки, по утрам обливаются водой, температура которой плюс 4. Но вожатую новичка Дарью Васильеву предупредили, что дети страдают заболеваниями центральной нервной системы и костно-мышечного аппарата. И правильно сделали, что предупредили, по многим и не догадаешься, что у них есть проблемы со здоровьем.
У нас есть ребята, у которых ножки плохо ходят, ручки плохо двигаются. У нас много ребят, которые плохо слышат. Ну, точнее, они так думали, что они плохо слышат. На самом деле, они все отлично слышат, хорошо двигаются. То есть, мне кажется, дети забывают здесь о своих болезнях, проблемах, о том, что им чего-то нельзя, куда-то идти нельзя далеко. И через какое-то время им начинает это нравиться, они делают все это больше и больше. По ним не видно, что они чем-то болеют.
8-летняя Света, как и вожатая Даша, в лагере «Оленьи ручьи» тоже впервые. Сейчас спешит спускать на воду катамаран, и расспрашивать ее про болезни язык не поворачивается. А вот впечатлениями лагерной жизни девочка делится с удовольствием.
Начало понемножку нравиться, потом понравилось. Походы, игры понравились. Устаешь, когда походы как долгие. И идти, как если жарко, то нагрузка такая маленькая. Новая все, ни разу не была в походах. Интересно, неожиданно. Потом привыкла.
Впрочем, по дому Света уже ощутимо скучает. Здесь нет мамы и бабушки, не покапризничаешь по поводу усталости и меню. Завхоз Сергей хоть и выглядит добряком, поблажки делает только по медицинским показаниям.
С луком это как-то едят все. То есть даже если они дома это не едят, здесь едят почему-то все.
Дмитрий Евдунов, заместитель председателя общественной организации инвалидов Екатеринбурга, который придумал этот лагерь и все годы является его бессменным руководителем, считает, что главная задача взрослых – убедить ребят в том, что они могут все, как все. При этом соотношение похвалы и порицания должно быть 80-20, а еще лучше 90% похвала, а 10% замечания. В этом случае, возможно, даже чудеса.
Идея о том, что для того, чтобы засолить огурцы, их не нужно уговаривать, а нужно просто поместить в рассол, вот это очень близкая нам идея. Здесь собраны все условия для того, чтобы жить нормально. В смысле ярко, весело, эмоционально. Дежурное чудо, про которое мы рассказываем. Постоперабельный инвалид, после автокатастрофы была сделана операция на внутренней поверхности бедер. И по медицинским показателям ему нужно было разрабатывать ноги, то есть много ходить, а это очень болезненно. Поэтому он предпочитал ходить на костылях, а здесь ему стало очень неудобно ходить на костылях, потому что грязно, перепады высот, лесенки и так далее. И вот он здесь костыли бросил, а сейчас вот, ну, он уже учится в вузе, кроме этого он еще и танцами сейчас занимается.
В городе, в привычной среде, человеку с физическими ограничениями, а тем более ребенку, иногда даже удобно быть инвалидом. Всегда найдется тот, кто поможет и пожалеет. Здесь, в лагере «Оленьи ручьи», неудобная и непривычная среда обитания и нет места потребительскому отношению к жизни. Главная проблема для педагогов, по мнению начальника лагеря Дмитрия Евдунова, не жалеть детей.
Самое сложное – держать эмоции. Многие детеныши привыкли, что вокруг них прыгают, и основным способом общения с миром для них являются слезы. «А, я не могу». Ну, вот эта вот реакция «я не могу», «помогите мне, я бедный, несчастный». Мы-то знаем, что он может. Просто не хочет и ленивая лошадь. Именно так и говорим. «Ты не можешь, ты не хочешь. Давайте потихонечку, полегонечку делать».
Впрочем, держать эмоцию коллектив лагеря умеет отлично, но смена для детей с ограниченными возможностями закончилась, и сложности ждут уже родителей. Как не дать детям растерять полученные навыки, не вернуться к инвалидскому отношению к жизни? Светлана Кулешова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Музыкальный календарь.
Солист уральской рок-группы «Чаев» Владимир Шахрин подписал договор с издательством о выпуске своей первой книги, которая будет носить название «Открытые файлы». Творение Шахрина – не автобиография и не проза, а лишь какие-то файлы из его старого компьютера. Они касаются разных сторон жизни вокалиста «Чаев» и самой группы, начиная с 80-х годов прошлого века и по нынешнюю пору. Издание будет снабжено фотографиями из личного архива певца и его коллектива. Книгу презентуют в начале сентября.
А у нас еще здесь дела, у нас дома детей мало, да и просто хотелось пожить. У нас дома детей мало, да и просто хотелось пожить, а не спеши нам в спину стрелять.
Завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Он был подготовлен в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. В Екатеринбурге над программой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Станислав Черков. В Томске – журналист Мелани Бачина. Далее «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга.
Необходимо как можно скорее направить на юг Ливана хотя бы часть миротворческих сил.
Катастрофа российского самолета произошла в 45 километрах от Донецка.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержаны 30 руководителей футбольных клубов, судей, представителей футбольной федерации.
Наворовали у нас, браконьерством занимались. И сейчас Япония еще выражает нам протест.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.